Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я, что называется, профессиональный неофит. Каждый понедельник в одно и то же время я задаю свои вопросы неофита золотым людям, которые приходят к нам в студию. И сегодня я рад знакомству и рад представить вам моего сегодняшнего собеседника. Впервые у нас клирик Ильинского храма благословенного города Апрелевка в Московской области, священник Георгий Букин. Отец Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Именно в Апрелевке, если мне не изменяет память, служил Царствие Ему Небесное протоиерей Вячеслав Перевезенцев, с которым вы наверняка были знакомы.
Да, был, но я не был знаком.
Вы не были знакомы, но, по крайней мере, были соседями. У меня, вот благодаря отцу Вячеславу, вот я воспринимаю этот город как какое-то, знаете, такое особенное, особенно светлое место. Я был у него в гостях, это было невероятно. А как вам служба в Апрелевке? Как вам жизнь в Апрелевке? Как живет Апрелевка сейчас?
Ну, живет по-разному. Апрелевки-то в самой никогда церкви не было. И тот храм, в котором я нахожусь, Ильинский храм города Апрелевка, там в округе были храмы, а вот именно в самом городе только новые постройки, вот храм. И Апрелевка живет, как и любой другой город, такой не градообразующий Московской области, тихо, скромно, вот, ничего такого яркого, можно так сказать, не происходит. Вот. Тихо, мирно, подмосковное житье.
Но вы знаете, дорогой отец Георгий, с высоты московских многоэтажек тихая и мирная и скромная жизнь – это уже какое-то маленькое чудо, поверьте мне. Вот так вот посмотришь на все на это и понимаешь, что в Москве тебе всего этого очень не хватает.
Москвичи, когда приезжают к нам, вот, всегда отмечают. Вот, потому что я-то, можно сказать, вырос, но не в самой Апрелевке, рядом есть поселок Селятина. Вот, а когда-то давным-давно в Апрелевке был роддом, и я родился прям в этом роддоме города Апрелевка. Вот, и, конечно, вот эта тишина подмосковная, она всеми очень воспринимается радостно после вот этой суеты московской, поэтому я вас, да, понимаю.
Да, такое маленькое локальное чудо. Кстати, о чудесах. Сегодня в храме читаемся фрагмент 4 главы Евангелия от Иоанна об исцелении сына царедворца. И в этом фрагменте как раз звучит фраза. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И вот сегодня я, с вашего позволения, с позволения наших слушателей, хочу поговорить о том, а как вообще связаны вера и чудо. Почему с нами не происходят, ну, чудеса с большой буквы, не маленькие какие-то бытовые чудеса, типа «я живу в Апрелевке, и там тихо, мирно, скромно и спокойно», а вот такие вот настоящие чудеса, чтобы люди там по воде ходили, или какие-то неожиданные исцеления случались, вот которые тебе очень нужны, потому что ты читаешь об этом много, но когда тебе это действительно нужно, это ведь не происходит. Почему Христос именно в этом фрагменте и во многих других позволил этому чуду случиться? И, наконец, что значит верить, и почему это нужно и Христу, и нам? Вот обо всем этом мне и хочется с вами сегодня поговорить, а начну я с, может быть, неожиданного вопроса. В вашей жизни случались ли чудеса именно в том самом евангельском смысле?
Хороший, конечно, да, вопрос. Я человек, который в церкви вырос. У меня не было, хоть я сейчас, наша передача, да, посвящена такому теме, как неофит. Вот у меня такого неофитства вот не было. Я вырос в церкви с детства в храме, и поэтому для меня чудеса всегда как-то, ну, я в них, они для меня не являются каким-то сверхъестественным событием. То есть мне даже кажется зачастую, что чудеса для меня вполне себе нормальны, естественно, потому что именно с самого детства постоянно что-то такое вокруг по крайней мере, происходило, то слышал, то имел даже непосредственное какое-то видение, ну, даже какие-то исцеления, ну, вот прям, прям евангельские. Тоже такие события случались, когда у знакомых было безысходное совершенно положение в плане медицинских прогнозов, вот, и по молитвам какие-то исцеления Господь подавал. Вот. Но, опять же, повторюсь, то, что вот в моей жизни чудо, оно такое носит характер вполне себе естественности. То есть нет никакого такого потрясения от чуда. То есть такое чувство, что ну, ты все время живешь в каких-то чудесах. И поэтому как-то очень даже, ну, вот это вот событие, которое в Евангелии озвучено, почему Христос, мне кажется, он даже так сказал, знаете, немножечко с тоской, что ли, или даже с разочарованием о том, что вы не поверите, пока не увидите чудо. Потому что, по большому счету, чудо – это всегда…
Мол, что с вами поделать, вы вот такие, и вас не изменить, да. И вот вам это надо, типа, ну так вот, пожалуйста, вы в этом
типа
смысле.
Типа того, но это всегда ответ, то есть никогда не происходит чудо ради чуда. То есть Христос не ставит, и в Евангелии мы это видим, что Христос никогда не устраивает какое-то шоу, да, он всегда, чудо – это всегда ответ на молитву, на просьбу или проявление его любви и милосердия. То есть вот таких вот именно чудо ради эффектов вот, никогда не происходит. Поэтому, когда мы говорим, как связана, да, вот, например, вера с чудесами, она связана непосредственно только тем, что человек обращается к Богу, а Господь ему отвечает. Отвечает именно ровно на том языке, в том формате, в том виде, который человек может воспринять, ни больше, ни меньше. Потому что Господь может, когда у него требовали чудо, Господь отказывал. Да, Христос как бы говорит, не будет вам никаких чудес, потому что вот вера с чудом соединена именно тем, что в вере ты свободно соглашаешься на то, чтобы как бы Господь как-то проявил себя в твоей жизни. А может быть, даже не проявил наоборот, а не ответил тебе. Ведь такое тоже может быть. Вот, поэтому, ну, вот так вот я бы, наверное, отвечал на этот вопрос. Даже не знаю, да.
Совсем недавно я бы предположил, что вот, ну, помните старой вот этой дилеммы, что было сначала курица или яйцо? Так вот, что идет сначала, вера или чудо? Я бы сказал, что, конечно же, сначала идет вера, а уже потом по вере твоей, как и говорит Спаситель, будут тебе и все возможные и невозможные чудеса. Но именно в этом фрагменте, в 4 главе Евангелия от Иоанна, ставится вопрос таким образом, что ты начинаешь думать, а может быть, мы, люди, падшие, примитивные, в каком-то смысле жадные, недалекие, устроены, причем все, таким образом, что нам сначала нужно чудо, и уже увидев это доказательство, только тогда мы можем по-настоящему поверить. Отсюда вопрос, как бы вы, отец Георгий, ответили вот на какой вопрос. Так что же идет сначала, вера или чудо?
Мне кажется, они идут параллельно как-то вместе друг с другом, вот, потому что это весь процесс, даже если посмотрев на этого царедворца, Христос говорит, иди, твой сын здоров, вот, и он идет. То есть он уже начал этот процесс веры. И вообще даже можно так сказать, то, что процесс веры-то у него вообще начался заранее. Он, во-первых, к Христу пришел, ожидая что-то. Может быть, это как последняя надежда. Да, то есть вот эта вот область...
Конечно, конечно. Любой родитель, у которого тяжело болеет ребенок, он готов идти куда угодно, кому угодно.
Да, и это уже начало той веры, той молитвы, еще не дойдя ни до Христа, ни до Бога, а вот это вот обращение, какое-то вот это движение сердца, вот оно, это уже начало действия и человека, и Бога. То есть еще до того, как он даже спросил. Вот. И процесс этот, вот на этом сюжете, по крайней мере, евангельском, тоже прекрасно виден, что он такой, не одна точка тут, да, она длительная. Вот он шел до Христа, с ним что-то происходило, с этим царедворцем, да, внутри его сердца, души. Вот он услышал у Христа этот ответ. Да, вот нам очень сложно даже представить, а что он почувствовал. Да, вот у него там трагедия происходит в жизни. А вот он слышит, иди, он здоров. Да, и вот он пока идет обратно, возможно, в нем какое-то борение даже происходит. Вот, какое-то сомнение. Вот. Но в итоге ответ вот на эту, весь, на весь его процесс сердечной молитвы, вот этого чаяния, упования, вот, выражается в том, что Господь действует именно вот таким образом, которое для этого царедворца было необходимо. И поэтому вот так вот подтверждается, скажем так, вот эти отношения. И поэтому, отвечая на вопрос, что в начале, да, вера или чудо, вот, это такое сотворческое действие божественной воли и человеческой воли. Вот. И поэтому здесь мне очень сложно бы поставить именно такой вот периодичность, да, что первее, что первичный, что вторичный. Ну, вот. Потому что еще такой нюанс важен, что вера – это тоже действие человека. То есть чудо – это как ответ на просьбу человека, на молитву человека. Но и сама вера – это тоже действие Бога в человеке. Вот, поэтому здесь все так вот соединено воедино.
Я задам вам несколько провокационный, а любой вопрос, который начинается со слов «что было бы, если бы», он провокационный. Но он очень важный для понимания всего того, что будет сказано дальше. А что было бы, отец Георгий, если бы Христос по просьбе царедворца не стал исцелять его сына? Это же вполне было возможно.
Да.
Царедворец бы поверил или нет?
Я думаю, что... Ну, я не знаю. Вот, я не знаю, потому что в жизни происходят совершенно разные вещи. И трагичные иногда вещи с человеком. Мы всегда от Бога ожидаем некоторого результата, позитивного, скажем так, который мы вот сказали Господу что-то, да, попросили, помолились.
Позитивного, да, причем позитивного на наш взгляд.
На наш взгляд, конечно, да. То есть мы проецируем какую-то мечту там или какую-то, вот, может быть, даже фантазию о том, как Господь должен действовать, как Господь должен ответить. Поэтому вот в этом фразе Христовом о том, что без чудес вы не поверите, да, есть какой-то вот недостаток, как бы он, ну, то есть он сожалеет о том, что так происходит. И поэтому, когда он, например, говорил апостоле Фоме, когда явился после своего воскресения, да, он говорит: «Блаженны те, кто не видит, но поверил». Вот, потому что действие Божие, ответ, скажем так, на нашу молитву, он может быть совершенно непредсказуем и не тот, который мы, самое главное, ожидаем. Вот, он может быть даже, ну, совсем нам не понравится. И тем не менее, вот через какую-то даже эту трагедию, допустим, если бы Христос не исцелил бы сына царедворца, может быть... Вот. Но раз Господь, во-первых, исцелил, значит, других вариантов, возможно, бы и не было, но если гипотетически, да, то возможно, что и через трагедию потери сына, вот, царедворец бы тоже смог найти веру. Эта вера была бы, может быть, какая-то по-другому осмысленная и осознанная, вот, но то, что это возможно, я не исключаю, потому что в жизни такие ситуации бывают, когда люди... обретает веру не через чудо какое-то такое позитивное, да, связанное со своими ожиданиями, а наоборот, даже через трагедию. Вот. Такое тоже бывает. Хотя все-таки кажется, что это реже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, беседуем с клириком Ильинского храма города Апрелевка, священником Георгием Букиным, говорим о том, как связаны вера и чудо. В продолжении нашего разговора хочу вспомнить реальную историю, правда, не называя имен, хотя имена там, знаете, такие, что называется, у всех на слуху очень известные. Я разговаривал однажды с отцом, потерявшим дочь. Его дочь умерла от тяжелой болезни, от рака. Прекрасная, молодая, пронзительно талантливая, красивая до просто души в пятках. Когда она заболела, отец начал ходить в храм каждый день, молиться об исцелении своей дочери. Казалось бы, что может быть сильнее молитвы отца? Он был настолько... Вернее, я хотел сказать, он был настолько уверен. Нет, конечно, он не был уверен. Но ему очень хотелось, чтобы дочь выздоровела. Ему очень хотелось, чтобы болезнь отступила. И он просил об этом Бога каждый день. Бог не исцелил его дочь. Она умерла. К огромному сожалению миллионов поклонников и к его бесконечному горю. И он перестал ходить в храм. Я осторожно спросил его, почему. Он пожал плечами, говорит, а зачем? Господь не услышал моих молитв. Он не исцелил мою дочь. И в этом месте мне, наверное, следовало бы ему что-то сказать, но я так погрустил с ним рядом и ничего не сказал. А что бы сказали ему вы? Ведь это неправильно. И мы с вами оба понимаем, что это неправильно. И наши слушатели понимают, что это неправильно. Но таких историй, их же очень много.
Действительно. Это... Об этом очень сложно говорить. Особенно со стороны того, когда ты сам такую трагедию не пережил. Вот. Я поэтому стараюсь всячески быть очень осторожным в каких-то рассуждениях на эту тему. Что бы сказать, кому сказать. Потому что есть такой удивительный иногда опыт, когда к тебе приходит человек с трагедией, и действительно тебе Господь как бы вкладывает то, что нужно ему сказать, если ты ему сопереживаешь, сочувствуешь и молишься при этом. И каких-то универсальных фраз в таких ситуациях, их просто не существует. Мы можем говорить там о каких-нибудь проблемах, в вопросе теодицеи, откуда страдание и зло в мире и так далее и тому подобное. Но когда вот такой как пример встречается в твоей жизни, которую вы описали, вот, там, ну, это просто, да, не работает. И здесь остается как бы только, ну, помолиться за человека и действительно оставить все в руки Божьи, но не оставить в плане того, что, ну, как пусть будет, как будет, а как-то, может быть, деятельно оставить его. То есть молитва должна быть какая-то, ну, живая, настоящая, сопереживающая этому человеку, потому что его-то жизнь еще, ну, не закончена, во-первых, и мы не знаем, как это еще во что выльется, в какой ее ответ Бога выльется в его жизни. Вот та молитва, которую он возносил к Богу о жизни и здоровье своего ребенка. Вот. Это еще, ну, неизвестно. Поэтому иногда вот такая трагедия открывает перспективу развития отношений с Богом совершенно в другой глубины. Тут, конечно, вспоминается какая-нибудь история типа библейская из книги Иова. Да, и вот это еще не новозаветная история, но она имеет место быть в любом страдании человека, особенно невинном страдании человека. И выход вот из этой боли, из этого вопроса к Богу, молитва, он еще, ну, нам просто неизвестен. Вот. А что будет с ним? Может быть, у него будет уникальная, глубокая вера, и ответ на этот вопрос он сам сформулирует. Вот. И эта формулировка будет лучше, чем любого там вот теоретика, вот включая меня, да, который не переживал такой боли, такого страдания, когда ты видишь, что на твоих глазах твой ребенок просто погибает. Вот, это очень тяжело. И комментировать здесь совершенно как бы особо ничего не получится. Вот, мне так кажется, да.
Почему люди, некоторые, многие, их большинство, наверное, не верят. Хотя, казалось бы, все очевидно. для нас, для вас, для меня, для тысяч православных верующих. Но есть люди, которые не верят. Я часто задумываюсь, а почему?
Мне кажется, не все так, во-первых, очевидно. То, что очевидно нам с вами, совершенно не очевидно вот для других людей, потому что опыт соприкосновения с Богом у каждого из нас очень разный и уникальный. Вот. И вера очень сильно сопряжена с волей человека, понятие веры. Вот. Вера, она противоположна, не то чтобы даже противоположна, она иноприродна знанию. Потому что в вере участвует именно сердце. Господь настолько уважает волю человека, что дает ему именно форму взаимоотношений с самим собой через веру, а не через знание. Потому что знание ставит перед тобой определенный факт. То есть он, знание, оно не дает тебе выбора. Ты не можешь, ну, знаешь, какую-то формулу, да, например, математическую. Вот она есть и есть. Ты с ней, ты можешь в нее как бы верить, не верить, она есть, и она будет работать, скажем так. А вот вера предполагает собой некоторое творческое сердечное усилие. То есть ты соглашаешься на то, что Господь существует, и Он, и более того, Он не просто существует, а Он может действовать внутри тебя, вокруг тебя, и ты на это даешь как бы согласие. И именно согласие даже в том контексте, что ты соглашаешься на очень опасную вещь, потому что Господь – это свободная воля. Да, как в Писании сказано, «Дух Божий дышит там, где хочет». И для того, чтобы на это согласиться, ты должен как бы понять, что ты немножечко освобождаешь место для действия Бога. И получается так, что вера, ну, это сложный такой процесс. Вот лучше бы сказали, в общем, лучше бы доказали, что Бог есть, это было бы куда проще. Ну, какой-нибудь там математической формулой или исследованием, или еще чем угодно, каким-то логическим умозаключением, да, поставили, но это все поставило бы человека в тупик. Его приперли бы как бы к стенке, сказав о том, что «посмотри, Бог есть, у тебя нет выбора». А это нарушает, в свою очередь, свободу выбора. Поэтому именно вера – это то, что мы выбираем. Мы соглашаемся на то, что Господь может быть, во-первых. Во-вторых, Он может действовать. В-третьих, Он может действовать свободно. И вот это вот в этом согласии вот, рождается возможность вот именно этой веры. И помимо всего прочего, есть замечательная такая вот, ну, как бы, аксиома, да, то, что вера, она дается Богом. То есть ее нельзя какими-то путями просто приобрести, да, как какой-то схемой или какой-то техническим устройством или практикой, да, вот достичь веры. Это невозможно. Это всегда действие Бога в человека, но для того, чтобы оно было, человек все-таки как-то внутри себя, это большая тайна, вот, допускает это, разрешает это, можно даже так сказать, разрешает быть в вере.
Скажите, отец Георгий, вы когда-нибудь пытались заставить человека поверить, и возможно ли это, на ваш взгляд?
Ну, в пылу своей юности, скажем, я не такой, конечно, пожилой или даже человек, но по молодости такой, да, юношеской горячности, конечно, да, аргументами, какими-то вот фактами, но это все не заставляет поверить. Это как минимум заставляет только человека признать, ну, невозможность аргументации какой-то. Да? И даже более того, я считаю, что вот такого рода, ну, манипуляции, когда ты в диспуте даже, да, доказываешь о том, что существует Господь, то, что вера есть, вот, она может быть очень вредна, потому что иногда те аргументы, которые ты используешь в доказательствах Бога, они вдруг в какой-то период человека, ну, не срабатывают. Они могут, он может разочароваться в этих доказательствах, и тогда, если фундамент веры построен именно вот на таких вот логичных каких-то умозаключениях, вот, то и вера очень страдает. Поэтому были, но мне кажется, это ошибкой. в общем, то, что я как бы делал, доказывал, вот. И обычно вот это такой, знаете, был больше выигрыш, что ли, в споре, чем то, что я доказал ему, или то, что он, человек, начал верить. Вот я такого не помню на себе, чтобы вот я что-то рассказал, и вот он поверил.
А вообще миссионерство разве не заключается в том, чтобы человек верующий и опытный доказал неверующему и неопытному, что Господь есть, и Он его любит? Разве не это есть миссионерство?
Миссионерство в этом смысле частично, может быть, в этом присутствует такой момент, да, но все остальное делает сам Господь. То есть ты говоришь о некотором своем опыте, что ты имеешь какое-то общение с Богом, то, что это Господь является для тебя радостью, ты говоришь о том, как Его любовь действует в твоей жизни, ты об этом рассказываешь, ты свидетельствуешь об этой новости, о том, что о воскресении Христовом, да, о спасении мира и так далее и тому подобное, а все остальное действует, происходит уже в сердце человека. То есть это не совсем именно вот такая форма, что ты доказал веру. Ты дал ему некоторую такую почву, благодаря которой может действовать Господь в сердце человека. Ну, то есть ты вот как-то потрудился. Но опять же, бывали случаи, когда Господь действовал без этого всего, и человек обретал веру без таких моментов, да, когда там от миссионерства или еще что-то. Вот. Поэтому это важно, но, опять же, как рабочий инструмент, к этому относиться вот неправильно. Да, то есть, вот то, что вот я пошел, миссионерский какую-нибудь экспедицию устроил, и все. Да, тогда бы у нас была бы какая-то, наверное, статистика, вот именно. Ну, статистика может быть, опять же, но это не статистика веры человека, да, вот. С этим вопрос очень сложный, на мой взгляд. Но, в общем, как рабочая схема доказательства веры, я вот такой, не нравится мне оно.
У меня еще очень много вопросов по поводу миссионерского служения, которое вот очень связано с той темой, которую мы обсуждаем, но мы ее продолжим через минуту полезной информации на Радио Вера. Не переключайтесь, друзья, мы вернемся к разговору совсем скоро.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
И мы возвращаемся к разговору с клириком Ильинского храма города Апрелевка, священником Георгием Букиным. Я, Александр Ананьев, говорим сегодня о том, как же связаны вера и чудо. Вы священник, вы служите в Ильинском храме города Апрелевка, отец Георгий. Правильно ли я понимаю, что одна из задач, которая перед вами, как перед священником, стоит, могла бы быть сформулирована следующим образом? На момент начала моего служения, говорите вы себе, в замечательном Ильинском храме в приходе было 38 человек. Моя задача, чтобы через 20 лет такой, как это называется, цель, да, вот мы прописываем себе цели, там, любой бизнесмен прописывает себе цели и задачи на ближайшие, там, пятилетку. Моя задача, чтобы через 20 лет приход замечательного Ильинского храма составлял 348 человек. Так это или нет? Или у вас нет такой задачи?
Ну, лично у меня нет, да, нет такой задачи. Вообще вот это статистического какого-то перспективного планирования – вот, я стараюсь как бы об этом не думать, вот, может быть, настоятель заботится о таких моментах, мне, слава богу, повезло, я не настоятель, вот, но именно такого подхода нет, вот, есть...
Ну, какие ваши годы?
Ну, может быть, да, ну, я всячески радуюсь именно тому, той возможности быть не так обремененным настоятельским тяжелым трудом. Вот. Поэтому я в основном смотрю исключительно вот один момент. Просто есть человек, который пришел. Вот. И я стараюсь больше не особо ни о чем не думать. Есть люди, которые пришли, есть вот богослужение, которое совершается, есть проповедь, которую я говорю, и вот те люди, которые пришли. В этом смысле храм – это уже место, куда приходят. Вот если бы я, может быть, куда-то выходил с какой-то программой, ну да, может быть, какая-то миссионерская деятельность, да, вот, там такая, скажем так, мечта или цель может быть поставлена. Вот. А вот в моем конкретном служении такой цели нет. Есть просто человек, который приходит с каким-то своим там, с болью, с чаянием, с вопросом или с радостью. Вот. И ты отвечаешь на то, к чему он пришел. Вот. И вот так. Без какого-то прогноза.
И у нас пришла пора в нашем разговоре очередным парадоксальным вопросом. Сегодня мы обсуждаем 4 главу Евангелия от Иоанна, которая читается в храме. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И вы, отец Георгий, тоже очень правильно заметили. Я абсолютно с вами согласен, у меня вопросов это не вызывает. Вера иноприродна знанию. Я даже выписал, потому что мне очень понравилась точность, такая хлесткость этой формулировки. Однако в синоптических Евангелиях традиционно выделяют 11 чудес, которые совершает Иисус Христос. Зачем? Ведь вера иноприродна знанию. Однако Христос на протяжении своего земного служения снова и снова одно за другим совершает чудеса, тем самым буквально создавая знание. Зачем?
Ну, все чудеса, которые вот происходят в Евангелии, да, причина этих чудес, мне кажется, очень ярко видна, и причина всего этого только одна, потому что Господь любит. Вот эти чудеса – это, опять же, не следствие божественного плана о том, чтобы создать какой-то эффект или какое-то учение о там, чудесах или еще что-то. Это причина, вот когда мы видим, каждое из этих чудес мы берем и смотрим вот конкретно на Христа и на то чудо, которое Он совершается, мы видим то, что это чудо исключительно по Его любви и милосердию. И причина всего этого вот только вот в этом, потому что Он любит. Он любит и делает. И единственное, что когда Его требуют у Него именно чудес, Он же их не дает. Он говорит: не будет вам никакого знамения, не будет вам ничего, потому что ваш вопрос даже не по любви, вы хотите шоу, вы хотите демонстрации, вы хотите доказательств. Вот. А Христос действует только в рамках вот этой вот любви и согласия. Здесь очень даже замечательное такое есть замечание о том, что Христос после своего славного воскресения не пошел всем демонстрировать себя, да, потому что большой вопрос, а почему бы нет? Почему бы не продемонстрировать всем, там, неверующим, там, к Пилату, да, можно было бы зайти, там, к Иафе и ко всем его гонителям, да, сказать: вы посмотрите, вы ошибались, кого вы распяли, да, то есть можно было так блеснуть, чтобы всех шокировать, нет. Христос идет там через двери, затворенные, к апостолам, которые там скромно, в страхе пребывают, да, боятся. То есть Он идет к тем людям, которые Его любили и при жизни, и после. И все Его действия, они сопровождаются только одной силой, это сила Его любви. Вот. И это единственная причина всех чудес. И поэтому здесь нет, чудо не является доказательством и не является вот каким-то знанием в этом смысле.
Но для апостола Фомы, которого мы очень, очень подробно вспоминали совсем недавно, именно это доказательство и было дано, именно доказательство, о котором он просил. Хотя Спаситель мог ему сказать: «Фома, дорогой, ну ты ж меня знаешь, ты ж меня любишь. Какие доказательства тебе нужны?» Нет, Господь спокойно говорит: «Тебе нужны доказательства? Пожалуйста, вот они».
Ну, в этом смысле да, но даже и апостол Фома как бы не доходит до полного исследования, скажем, да, Господа. Господь говорит ему: «Ну на, вложи свои руки в мои раны».
Что может быть более полно, чем такое исследование?
Да, но апостол Фома в Евангелии мы видим, он даже не доходит до этого, он сразу воскликает: «Господь мой, Бог мой!» Да, то есть вот только Христос появился. Мы еще важно вспомнить, что апостол Фома еще говорил о том, что когда Господь идет воскрешать Лазаря, он говорит: «Пойдем и умрем вместе с ним». Да, то есть вера апостола Фомы, она такая фундаментальная, вот, вплоть даже до какой-то, может быть, безысходности в плане там, он не знает, что произойдет дальше, ну, по сердцу с Господом, он готов за него умереть, вот. И поэтому вот это доказательство, да, в виде там чуда, знамения, Господь опять же говорит, он его хвалит, ну, как бы не хвалит, а даже немножко упрекает в том, что ты уверил, потому что ты поверил в то, что увидел. Блаженны те, кто не видит, да, но верит. Вот. И здесь сам Господь подчеркивает вот эту вот грань. Вот. Поэтому и в последующем развитии истории церкви веры, мне даже кажется, здесь Господь какую-то педагогику вот проводит. Да, о том, что вот он, если вот так посмотреть, даже вот на Ветхий Завет, а потом на Новый Завет и на наше время, мы увидим, что масштаб чудес как бы сокращается. То есть мы видим там огромные чудеса, связанные с еврейским народом, да, просто невероятно эффектные чудеса. Во времена апостолов чудеса более, они, скажем такие, более яркие, но менее масштабные.
Да, локальные.
Да, вот. А потом это вообще уходит как бы на нет, потому что вот раскрывается перспектива веры именно в сердце человека, в глубине. Вот в этих словах: «Блаженны те, кто не видит, но верует». Да, то есть это слова про кого? Это про нас слова. Да, про людей 21 века. Евангелие, да, вот 2000 лет Евангелию, а мы читаем слова, непосредственно относящиеся к нам. Это удивительно. Вот. И поэтому вот это вот сужение этих чудес до того чуда, которое происходит в сердце человека в глубине, вот это, мне кажется, очень хорошо через библейскую историю вот, видно. И поэтому, опять же, такой же тезис, то, что вера, она вот не доказывается. Да? Нельзя ее как-то вот взять и доказать, тем более чудом.
Вы знаете, я сейчас слушаю вас, и меня озарило на самом деле страшное предположение. А что если все наши разговоры о чудесах, они во вред? Ведь Христос, он же прямо говорит, да? Блаженны не видевшие и уверовавшие. Если мы приходим к людям и говорим: «Ой, слушайте, со мной такое чудо произошло по воле Бога, и вот ты делишься этими чудесами, и люди жадно тебя слушают и начинают тоже как-то подспудно ожидать, что с ними тоже непременно такое чудо случится, оно не случается, и люди разочаровываются». Несколько перефразирую вас: вера иноприродна чуду, вера иноприродна знанию. Не развращают ли человека наши разговоры о чудесах? Я вспоминаю сразу там штуки три программы там на телевидении и на радио, посвященные именно чудесам, чудесам таким, знаете, христианским, евангельским. Как вы считаете?
Я считаю, что это может быть действительно очень вредно, вот, по причине того, что фундамент веры, скажем так, строится на эффекте, на эффектах, вот, на каких-то вещах, которые, во-первых, могут очень сильно разочаровать, вот, и человек, который пришел к вере из-за чуда, и слава Богу, и это бывает, скажем так, это может быть допустимо только в каком-то, ну, начальном этапе, может быть, что человек из-за чуда начинает верить. Но если он всю веру свою построит на этом чуде, то большая вероятность, что если это чудо, он в нем как-то разочаруется, или выяснится, что это недостаточное чудо, то его вера тоже может пошатнуться, вот, и разрушиться. Поэтому какие-либо вот эти вот разговоры о чудесах, они иногда имеют место быть, знаете, когда, ну, что называется, от сердца к сердцу. Когда вот один человек, да, делится каким-то своим опытом с другим человеком в похожей ситуации, например. Но никогда он об этом с транспарантом выходит и говорит о том, смотрите, какое чудо. Да, потому что, ну, по мне это все, к сожалению, как раз-таки нарушает вообще и свободу человека. То есть он становится заложником вот такого представления о Боге, вот заложником такого представления взаимоотношений с Богом, на ответ Бога в его жизни. И, соответственно, конечно, когда он ждет чудо от Бога, а Господь ему его не дает, он разочаровывается. И потом уже и о Боге слышать не хочет, и просто ставит, скажем так, штамп, да, о том, что нет, если вот это не работает, значит, все неправда, все ложь. И в этом смысле, чем масштабнее крики о каких-то чудесах, тем это более вредно именно для, ну, чисто с педагогической точки зрения, вредно воспитание веры.
Это превращает веру в магию, я сейчас понял.
В магию, да и в Бога это превращает в функционал. Понимаете? То есть, получается, Господь действует по проторенным дорожкам. Да, вот, то есть, вот так Господь работает. Наверное, нет самой печальной вот картины, когда Бога загоняют в какие-то рамки там, представлений своих или собственных, либо исторических представлений каких-то, да, традиционных, которые там на протяжении многих лет как-то имело место быть. Вот, потому что всегда нужно помнить слова Писания о том, что Дух Божий дышит там, где хочет. Или в другой замечательной книжке в Хрониках Нарнии, да, написано о том, что Аслан не ручная кошка. Вот, Бога нельзя приручать, Бога нельзя вот, заставлять именно действовать в своих ожиданиях. Вот. И чудо в этом смысле, вот в таком развитии, как бы рассуждения, да, оно очень порочно и очень вредно. Вот, поэтому чудо и святые отцы тоже, они вообще-то очень критически относились к чудесам. Опять же, не говоря о том, что их не существует или их нет. Просто строить на них веру – это очень опасная и, скорее всего, разочаровывающая система построения веры. Вот этого делать не нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Ильинского храма города Апрелевка, священник Георгий Букин, отвечает ныне на вопросы неофита. Я Александр Ананьев, радио «Вера». Говорим сегодня о том, как связаны вера и чудо, и вообще, по большому счету, что такое вера. И вот эту часть нашей программы я хочу посвятить именно этому вопросу, хотя на первый взгляд он не связан напрямую с 4 главой Евангелия от Иоанна об исцелении сына царедворца, которое читается сегодня в храме. Вопрос. Перед вами два человека. Марфа Степановна, женщина глубоко верующая, как-то принято говорить, воцерковленная, ходит не только по воскресеньям на литургию, но и в субботу вечером ходит в храм и вообще помогает по храму, в церковной лавке работает. Ну, в общем, все как всегда. А слева, допустим, Федор Степанович, человек неверующий. В храм ходил один раз на венчание собственной дочери. Ну, потому что все пошли, и он пошел. Господь любит обоих одинаково или нет?
Безусловно. Тут даже можно не задумываться. Абсолютно одинаково.
Я знаю. Я пытаюсь... У меня практически получилось загнать вас в смысловой тупик. Отец Георгий, а зачем тогда вот это все, если Господь все равно любит нас одинаково? А в конечном итоге, это главное.
Ну, здесь еще очень важен именно ответ наш на эту любовь. Да, то есть Господь-то любит одинаково, вот, но каждый воспринимает эту любовь по-разному. Вот, допускают эту любовь.
А почему важен ответ? Разве от нашего ответа будет зависеть то, как нас будет любить Бог?
Будет зависеть то действие Божие в нас, насколько мы допустим его к себе, насколько мы вот ту любовь, которую Господь нам проявляет, в себе действительно согласны на нее. Вот, в какой форме и в каком виде. И что в одном примере, что в другом. Господь любит любого, даже самого не то, что верующего человека, да и неверующего, как сказано в Евангелии. Господь изливает свет и на злых, и на добрых. Но вот ответ на этот свет, вот что важно.
Что конкретно зависит от ответа на этот свет, отец Георгий? В чем будет отличаться судьба вот этой Марфы Степановны и Федора Степановича?
Судьба, ну, в перспективах нашей временной жизни, ну вот, я не знаю. В перспективах вечности тем более, вот, потому что, ну, это тайна. Тайна именно сердца и взаимоотношений человека с Богом в глубине. Вот. Здесь нет какого-то абсолютно правильного пути, потому что их опыт разный очень. И нельзя просто какими-то признаками сказать о том, что вот ее опыт не имеет места быть или его опыт не имеет места быть. Здесь очень тонко.
Но вот в том-то и штука. Господу жизненно необходимо, чтобы я поверил, чтобы вы поверили, чтобы царедворец поверил в 4 главе Евангелия от Иоанна. Ему важно, чтобы он поверил. Я не до конца понимаю ответ на вопрос, чтобы что? Зачем? Почему Богу это важно? У меня другая картинка в голове, она довольно скабрезная, простите меня за нее, но довольно такая точная. У меня есть аквариум. В аквариуме плавает две рыбки. Я обеими восхищаюсь одинаково. Это мои рыбки. Я кормлю обеих одинаково. При этом одна из них считает, что корм берется из ниоткуда, и по большому счету это ее заслуга, этой рыбки, что у нее есть что поесть. Потому что она молодец. А вторая рыбка отчетливо понимает, что это я даю ей корм. И она видит меня сквозь стекло и говорит второй: слушай, так вот же тот самый, благодаря которому у нас есть и этот аквариум, и эта вода, и этот корм. Но ведь ничего не меняется в их жизни, абсолютно ничего. Зачем Богу надо, чтобы мы в него поверили?
Ну, вот здесь форма именно, да, термин необходимости или надобности, он, мне кажется, такой не очень верный, потому что, ну, Богу-то, может быть, ничего не надо, потому что Господь-то самодостаточен. Вот, то есть сказать о том, что Господь чего-то в чем-то нуждается, это такая вот ошибка, да, догматическая, можно сказать. Да, Бог ни в чем не нуждается. Все его действия, они причина всех его действий, только его любовь. Он любит. Вы про рыбок сказали. Вот у меня такие более примеры вот из жизни моих детей, например. Вот. Три абсолютно разных ребенка у меня. Вот. И всех я люблю очень одинаково, насколько это возможно. Но реакция на мою любовь у каждого ребенка по-разному. Кто-то ее так воспринимает, кто-то ее по-другому воспринимает. Вот. И каково перспектива развития наших отношений, моей любви к ним, вот, это зависит от них, ну, от меня, безусловно, но и от них. И она вот разная. Вот, ничего не меняется, вы сказали, в жизни вот этих вот рыбок, внешне не меняется, а внутренне меняется. Та рыбка, которая не знает, откуда все это берется, не знает то, что есть тот, кто ее кормит, она находится в более скудном положении, потому что она замкнута на самой себе. У нее нет выхода из самого себя. А та рыбка, которая знает, что есть кто-то, кто ее любит, есть кто-то, кто ее там кормит, заботится о ней, Она знает то, что она не одинока. Она знает то, что она любима. Она знает, это же так важно вообще в жизни, знать, что ты любим. Что ты не просто вот такой вот сорняк, да, который растет в этом мире, а потом уничтожается. Вот. А то, что ты важен, ты нужен, ты любим. Поэтому здесь не вопрос нужности именно Бога, что Господь в чем-то нуждается. Здесь просто вопрос любви. Ты делаешь, потому что любишь. Вот, и Господь делает, потому что ты любишь. Потому что ты, опять же, к Богу обращаешься не потому, что Он тебя покормит. Хотя Он тебя покормит, конечно. Он все для тебя сделает. Но ты обращаешься не поэтому, ты обращаешься, потому что ты любишь.
Я рад, что вы это заметили. Мне кажется. И я это знаю по себе, я не буду говорить за других. Но очень часто я прихожу к Богу, действительно, с просьбой, чтобы меня, образно говоря, покормили. Потому что мне нужно это, и вот это еще страсть как нужно. А еще нужно, чтобы вот эти не болели, и чтобы у этих все было хорошо, и чтобы вот это вот выкарабкалось из своих проблем. Мне все это нужно, я прихожу с этим к Богу и говорю: Господи, дай, пожалуйста, я очень тебя прошу, мне это очень нужно. Какая тут любовь получается?
Любовь разная, потому что но мы же спросим что-то у Бога, все равно с какой-то, ну, тут можно, да, сказать, какой-то потребительским отношением.
Конечно, как тот самый царедворец.
В этом недостаток нашей любви. Это несовершенная, скажем так, любовь. Она имеет место быть, но сказать о том, что это то, что видит, что хочет Господь видеть в нас, вот такую любовь, ну, нет. Потому что Господь говорит и показывает через Христа, что отношения с Богом могут быть намного выше, вот, когда есть сыновья любовь. Вот. А то, что вы описали, ну, это имеет место быть. Вот. Но тут есть еще один момент, что промысел Божий о том, о вас и о том, о ком вы просите, он намного шире вашего взгляда и ваших ожиданий. Да, то есть поэтому православная молитва всегда заканчивалась словами: «Господи, не как я хочу, но как ты». В этом смысле ты соглашаешься на то, что Господь будет действовать не так, как ты хочешь. И поэтому вся просьба всегда вот заканчивается вот этими словами. Ты отпускаешь это на волю Божию, ты доверяешь Ему, да, ведь слово «вера» – однокоренное слово «доверие». Вот, ты доверяешь, а доверие – это очень сложная вещь, потому что доверяешь то, что не контролируешь. То есть ты доверяешь там, где ты не можешь ничего сделать. И поэтому любовь есть в этом. Да, можно просить, нужно просить, но просто не надо забывать, что Господь любит даже не моей любовью, а намного превосходящую мою любовь, да. И если этот опыт доступен человеку, то и он это понимает, у него нет конфликта, у него нет этой трагичности, разочарования в Боге, да, он понимает, принимает и любит. Если же у человека исключительно о Боге представление, как о волшебнике или системе какой-то работающей магии, да, которая, тогда он будет разочарован. Вот. И это, в принципе, даже хорошо, что он будет разочарован вот, в нереализации своих просьб, потому что Господь таким образом показывает, что не та форма взаимоотношений должна быть между любящими личностями.
Ну, в общем, понять головой все это практически невозможно. Любая попытка обречена на провал. Это надо прожить и прочувствовать. По-моему, и сколько у меня уже, 5 лет в церкви? 5 лет, по-моему, недостаточно для того, чтобы в полной мере это почувствовать. Или можно за 5 лет, отец
Георгий? Я думаю, можно за одну минуту. Вот. Просто, опять же, у Господа свое видение на нашу жизнь. Вот, и кому-то 5, кому-то всю жизнь, кому-то 1 минуту, потому что это самое главное, это именно вот этот момент согласия на Бога, согласия на Его любовь, согласия на… Это же вот именно вы правильно говорите о том, что это понять невозможно. Здесь вопрос не чисто разума, не чистой логики какой-то, не… это все может быть какими-то прекрасными рассуждениями, но здесь важен исключительно опыт. Опыт вот именно открытости своего сердца и действия Бога внутри себя. потому что пока человек вот это не ощутит, да, ну то есть как описывать другим людям, которые никогда не ели апельсин, что такое апельсин, да, то есть это недоступно, вот. И об этом только можно помолиться.
Спасибо вам большое. Особенно спасибо за фразу «момент согласия на Бога». Лет через 15, когда я все пойму, я переименую программу «Вопросы неофита» в программу «Момент согласия на Бога». Это будет очень хорошая программа. А через неделю мы продолжим с вами разговор, предлагая поговорить о вере и свободе. Ведь Бог сам дает человеку свободу верить или не верить, но что происходит, если ты не веришь? Это будет интересный разговор. Друзья, обязательно присоединяйтесь. Ну, а я благодарю клирика Ильинского храма города Апрелевка, священника Георгия Букина за потрясающий разговор. Спасибо, отец Георгий.
Спасибо вам. Спасибо.
Я Александр Ананьев. Прощаюсь на неделю. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».